Могут быть вопросы? Какие-то после вчерашней лекции там будут.
Первый вопрос. Что может являться мотивом для создания греха страшного? Ну, есть какая-то классификация? Реально. Мы понимаем, что как бы, нужно для духовного совершенства, но по факту, каковы причины порой создания брака? Да? Преданные люди.
Чтобы не понять, какие варианты ответа могут быть.
Варианты ответа. Сейчас я отвечу на свой вопрос.
Дай варианты, я один назову.
Наслаждать свои чувства. Вариант один.
Ну, это не учитывается тоже. Я вчера рассказывал, что одна из причин – это то, что перестает чувствовать удовлетворение в предыдущей машине. То есть хочет иметь свои деньги, свободное время, сам распоряжаться тем, что кушать, количеством и качеством вещей. Одна причина. Обусловленность просто. То есть на 95% это будет мы нашли бы греха сами. Это природа такая. Ну и как Шрила Прабхупада приводит пример в истории со слоном крокодилом, со слоном Гаджендры, который купался в райском озере, его за ногу схватил крокодил, и у них завязалась битва, и слон, по идее, сильнее крокодила на земле. Но в воде крокодил оказался сильнее. И время играло на крокодила. Он был в воде, и он питался кровью слона, которая из раны текла. А слон был в воде не в своей стихии и терял силы, потому что у него кровь текала, пасть крокодила. Поэтому крокодил в конце концов победил бы. Непреданные слова. И Шрила Прабхупада пишет, так и мы. Даже сильный преданный, который занимает не свою природу, по своей природе занимает позицию в этой жизни, он слабеет. А если он занимает свою позицию, он сильнее становится. Поэтому мы в какой-то момент должны будем адекватно оценить, кто же мы, и занять нужно наше. Это происходит в разное время, в разных преданных. Иногда это уменьшает какие-то условности, социальное давление. Джанда Кумар сейчас к нам приезжал, и он говорит, я женился там, сколько, 30, почти под 40 было. Это вызвало шок у всех. Но вот он понимал, что это давление было такое сильное, что вроде бы уже выбор был. Всех в шок вести, либо успокоиться. И он выбрал успокоиться, и сейчас спокойнее. Ну, в общем, вот примерно. Еще, может, какие-то варианты есть ответ, скажи, я подтвержу.
Я подтвержу, да. У меня вопрос. Я просто общался со старшей преданной, и она говорит, что матаджи, есть матаджи, которые успешные в материальном мире живут, и потом они встречаются с преданными. Они встречаются с преданными, заходят, начинают общаться, и она жила одиноко, как бы, и чувствовала себя нормально, могла себя обеспечивать, все нормально. Но тут она попадает в среду общества, в среду преданных, где пропагандируется такая вещь, что ты одна ничего не можешь, что тебе нужен Прабху, и она начинает сама себя загонять вот в это умонастроение, состояние жертвы, что она теперь несчастна, что она умрет.
Ну, мне не кажется, неправильное это умонастроение. Прабху нужен, если он с ним будет лучше, он нужен. Если с ним будет хуже, то он не нужен. То есть какой попало, тоже не нужен Прабху. То есть бремя какое-то еще на себе нести. И в любом случае, принцип, что если Прабху и нужен, то он должен быть сильнее матаджи. Тогда нормально, тогда и легче будет. А вообще сильнее. То есть, она от него должна больше зависеть, чем он от нее. Конечно, тоже сложность, но матаджи уже самодостаточная. В этом препятствии не будет. Они всегда будут на этом напрягаться, что они и могут и независимо прожить. Иногда это хорошо. Но если он хороший человек, а у него вот это вот анатха, то тогда для него это плохо будет. Она потеряет очень хорошего человека. Но мата же одна может быть совершенно своим. Мы видим, у нас ядре много таких примеров. Немного. Вообще их, в принципе, немного, но они есть. Мата же Рогалепа у нас есть такая. Вот она живет всю жизнь. Сколько я ее знаю? 93-го года знаю, на островах. Вот она распространяет книги, у меня есть божество, она с ним общается. Это такая легенда, мы довели сами, я не писал пару раз в трансцендентные дневники. Такие полные истории были, что однажды она пришла и сказала, мне Махарадж во сне пришел, кто-то и кто-то сказал. Приехал Махарадж, мы присели, а вы приходили во сне, как говорит, я сказал, да. И когда мы уже никуда не уже не претензий не имели. У меня жена с ней книги распространяла в каком-то закрытом городе, в Озерске, что ли, они ходили. В 94-м, может. И однажды она с анкетами пришла в час ночи. Ты что делала? Книжки распространяла. Друзья, кто в час ночи книжки распространяет по квартире. Так говорит, да я ходила, и часов 8, что-то становится поздно, не в 6 обычно, 5 заканчиваю, а тут что-то 8-9 иду, не могу остановиться. Захожу в эту квартиру, мужчина открывает, говорит, а вот. Я, говорит, сегодня с утра хотел повеситься, и Богу загадал. Вот если им послание какое-то от себя передашь, что я не повешу. Если я ждал до 12, она пришла по 12 где-то к нему. Она ему все рассказала, купил книжки, вешаться не стала. Потом она ходила, рассказывала. Шла с книгами, звонит в дверь, женщина открывает. Я, говорит, на нее смотрю, у меня вырывается. Я говорю, вы, наверное, водолей. Так, говорит, да. 13 февраля, говорит, да. Я тоже, говорит, водолей. Она 14. Да, такая, шоке, загоните. Ну, то есть, такой мистический человек, реально. К ней, когда, допустим, приходишь, она говорит, лалочка, у меня сначала лал был божество. Она говорит, к тебе такой-то пришел. Вот, он что-то тебе принес. И разговаривает. Вот. И сейчас Махараджи другое божество. Также с ними общается. Ну, то есть она поехала в Вриндаван, приехала через месяц, ее преданные все время отправляют в Индию. Говорит, ну как вообще нектар? Что там делала в Индии? Достала в Саматхи Шри Прабхупады, Чернамриту раздавать, так весь месяц и простояла. Индусы подходят, я им раздаю, они плачут, я тоже плачу, мы обнимаемся и не идем. Человеку ничего больше не надо для счастья. Особый человек. Ну, прожила одна всю жизнь. Но она не здесь прожила, похоже, что духовная реальность, не здесь она только видела. Вот если это как-то отвечает на вопрос.
Да. Какой-то совет по поводу, если один преданный, другой не преданный.
Ну, тяжелее не потому, что преданный не преданный, а потому что разные интересы. И в любом случае, когда люди выбирают себе партнера, они выбирают там, национальность, возраст, социальное положение. Это все играет роль. Особенно играет роль, когда дети появляются. Потому что пока медовый месяц ничего роли не играет, потом все играет. Потом начинают уже слушать мнение родственников. Медовый месяц мнение родственников не слушает. А после медового месяца, когда притирание начинается, родственник говорит, я же тебе говорил, что он той национальности все такие. Я же тебе говорил, что они кто-то, социальное положение, они только хотят нас проэксплуатировать и так далее. И все, и начинают слушать, все разрушаться начинает. Тяжелее, но возможно, то есть, потому что возможно, потому что все это держится на выполнении обязанностей. Если там хороший человек просто, то выполняя обязанности, он будет удовлетворен. Если там человек нехороший, то даже если преданный, все раз кончится. Мы статистику в Екатеринбурге проводили, давно правда не проводили. Примерно 35-40 браков у нас в ядре за все время существования яги пришли и в нашей ядре. То есть чтобы статистика должна иметь границы, чтобы быть статистикой. Поэтому территориально ее ограничили. На нашей территории пришла яги, даже если эта пара живет не у нас уже, а где-то в другом месте, мы ее считаем. И что яги пришла. То есть, значит, общество взяло какую-то ответственность за этих людей. И примерно из 35, скажем так, браков у нас примерно 9 разводов. 40%.
30%.
Ну, в общем, на самом деле не так много относительно общей статистики, которая в обычном мире. Сейчас решим
посчитать.
26. 25. Ну, это вот последний развод произошел, он сразу резко увеличился. Если, например, на одну меньше сделать, будет уже не 26, а будет 19. Да. И, в принципе, какие усилия мы прилагали? Мы, конечно, никаких не прилагали, но мы анализируем, почему так мало. Немного. Ну, во-первых, далеко от центра, от Москвы, от Питера, где как бы все, эмансипация идет, урбанизация, в общем, в мозгах это все происходит. И люди там более независимые. А у нас больше деревни такая. У вас еще меньше, наверное, потому что у вас еще больше деревни. Когда Шри Вишнупад ушел, как цунами пошел с Европы, до нас докатилась маленькая волна, до вас вообще не докатилась. И также мы посчитали, сколько детей от этих браков родилось, кого больше, мальчиков или девочек, как вы думаете?
Мальчиков
в полтора раза больше оказалось. Пермики тоже посчитали, сказали, у них тоже примерно так же. И кто-то написал, это к войне. Перед войной обычно мальчиков больше родилось. между Екатеринбургом и Пермью мы всегда занимались, мы же книг распространили, у кого лучше я тратить. Вот, к чему это я говорю? Социальное давление играет роль определенную на это дело. И помощь общины. Сейчас один у нас юноша есть, он энтузиазмом исполнен, он создает такие социальные комитеты, пытается создать, а мы пытаемся ему помочь. И он астролог, к нему приходит на консультацию, в основном женщина, он говорит, ну вот, он, то есть все проблемы знает. Говорит, первое, что женщины боятся рожать, потому что потом им гораздо тяжелее будет, а помощь ниоткуда не придет. Даже из общества преданных не очень сильно придет. И мы запланировали три вещи делать. Первое, это обеспечить таким матажем, как это называется, на сланге проболт, возможность выболтаться. То есть, чтобы кто-то из матажа им звонил, приезжал и сидел и общался с ней. Все сплетни обсуждал, там все такое, чтобы у них отдушина была. Это первое, на что они жалуются, не с кем поговорить. Второе, что не успевают готовить, убирать, гулять с детьми, особенно у преданных очень многодетные семьи. 3-4 в основном. И тоже мы это зафиксировали. Третье, они не удовлетворены социальным положением мужа. А так как он бизнесмен, то он говорит, мы можем мужей подвинуть в социальной лестнице вверх чуть-чуть. То есть если мы это планируем, то мы разработаем механизм, как это сделать, чтобы жены были удовлетворены статусом их мужа. И вот эти три направления сейчас мы там обсуждаем в разных коллективах. Второе, он с другой матежи, старший матежи обсуждает тему, как сделать так, чтобы молодожены имели правильное представление, что такое семейная жизнь, у них там какие-то свои направления развития. Я думаю, что вот эти все шаги, они позволят уменьшить количество разногласий в семье, даже если кто-то из небрежных. Потому что реально брак держится на отношениях, на чувстве долга, на заботе, на каких-то фундаментальных принципах, под которые, под влияние которых все попадают снова, там гармонический принцип, что мы делаем для людей больше, чем они для нас. И за этим мы следим. Также муж должен также следить за тем, чтобы делать больше, чем жена для него. Это один из способов решения конфликта также. Благость. Можно орать, можно разорвать отношения, но благость это значит, что человек начинает, если чувствует напряжение, то он потихоньку уменьшает, если он хочет отношения сохранить, уменьшает прием служения и увеличивает давание. Например, он больше начинает денег жене давать, и сам потихоньку начинает мыть, стирать и готовить себя незаметно для нее, чтобы она не обижалась, не приняла как вызов. Ну, то есть он становится более независим. Опять же, снова вернемся к тому, для этого надо было вашими пожить, чтобы научиться мыть, готовить, стирать и быть довольным своей способностью это делать. И это, и определенное количество в этом есть, но в то же время это благостный способ, как улучшить отношения, потому что это закон природы, его никто не может преодолеть, особенно непреданные его не могут преодолеть, потому что чем ниже уровень сознания, тем больше человек попадает под влияние закона природы, то есть у него свободы выбора меньше. И поэтому, если эти механизмы понять, но они потребуют самоотречения даже больше, чем если там человек, с человеком больше интересов. И вот это как раз самоотречение, это и есть то, о чем мы вчера говорили, форма очищения грехатски. Становится. То есть все очищение в любой практике сводится к отказу от эгоцентризма в пользу какого-то центризма, или брахмоцентризма, или богоцентризма. Вот. И в нашем случае мы отказываемся от себя, это один из аспектов. Первое, что мы привязываемся к Богу через слушание повторения. Второе, что мы отказываемся от своего эго. И либо мы вашим брахмачарьям отказываемся от эго, либо быть касашами отказываемся от эго. Ну, в общем-то, вот еще вопрос. Следующий тут подраздел называется «Обязанности греха Саша». И снова дублируется утверждение, что служить остальным Ашам – обязанность. Мы вчера об этом говорили. Также обязанность грехатски быть религиозным человеком. И Бхактивинода Такура описывает, что религиозность, она в трех видах деятельности выражается. Это джива доя, намаручи, вайшнава сева. То есть человек должен регулярно заниматься садханой, в которую должен входить повторение святого имени. Либо пение, либо повторение. Также он должен джива доя заботиться обо всех живых существах, птичек кормить зимой. Иногда в контактах пишут. Вы знаете, 9 из 10 птичек зимой замерзают, и не от холода, а от голода. Я, правда, ни разу не видел мертвых птичек. Куда не идет, может быть, это утка, но так или иначе. Кормить птичек тоже неплохо, если вы можете. наверное, царь всех птичек, он очень рад этому, что Гаруда, я думаю, не Гаруда, Гаруда просто, кто у них, Вина-то, мама, наверное, она. Итак, заботиться о других живых существах, это развивает качество сострадания, качество желания служить развивает не тогда, а когда мы попадаем в общество вайшнава, то мы это все очень легко проявляем среди вайшнава. Когда такой человек попадает в вашем или в общество вайшнава где-то, то он как рыба в воде себя чувствует. То есть это его природа всем служить, и одновременно это духовная практика. Кришна это ценит, и он очень быстро прогрессирует и получает. Любимчиком становится вайшнава. У нас сейчас такое появится в вашем мире. Ходит, всех смешит. Все делает безотказно. И при этом, ну как все вайшнавы, говорит, нет, это не я, это вы, позвольте мне. И так вот он ходит, всех смешит. И буквально думали, брать, не брать ваше. Взяли и не пожалели. То есть через неделю он уже всеобщим любимчиком. Природа такая просто у человека. И вайшнава сева третья. Да. То есть мы должны так или иначе служить тем, кто служит Богу. Очень многие ачарьи и махаджаны были грехатскими. Шастры подтверждают, что это ничего такого плохого нет, были грехатские. Из 12 махаджан, которые описываются Шримад Бхагаватам, Сванья Мхумнарада, Шамбхум, Кумара, Капилу Муну, Прохлада Джана Кабишмон, Валера Баяса Кивая. Сколько грехатских там интересно? 12.
9.
Не, 7 должен быть. Итак, Сванья Мхум. Грехатская. Брахма, Господь Брахма, грехатская. Нарада. Не греханская. Шам, Господь Шива. Греханская. Саянху, да. Кумары. Нет. Капила. Нет. Ману. Да. 4-3. Не 3-3. После второй строчки было 3-3. Было Ману. Прохлада. Греханская. Джанака. Греханская. Отец Сита. Прохлада. Джанака. Бишма. Нет. 5-4. Мали Махарадж Гриханская. Шукадева Касами. Нет, 5. И я, говорит, Ямарадж. Это он Гриханская. Ну, Шукадева Касами там сложная версия, что он на две части разделился. Одна стала Гриханская, другая Брахмачарина осталась. Мы считаем того, кто Брахмачарин, потому что, скорее всего, о нем говорят. Его наставления были взяты за основу определения, о ком речь идет. И то даже он под вопросный. Делился же на две части. Одна грехатская стала. И нормально. И Садеру грехатская, а Арджуна одну грехатскую. Ну, то есть много раз был грехатская. Сколько Арджуны было жен? 4, 3 или 4? 4.
Субхата.
Ну да, и две там. Царевна Манипура. Это он границы на востоке закрепил так. И одна с Нагалоки, откуда-то, Чера, как ее звали, Читрамяна, что так, в общем, там такой принцип есть, что если вы одной варны, одного примерно социального положения, и девушка не замужем, и ее привели родственники, вы не можете нет сказать. Вот он так ездил, пока на год ссылку отправился, жена. Известная история, да? То есть они, у них была одна жена, и они договорились. Пример того, что хорошие отношения возможны только когда есть дисциплина и какое-то законодательство может сдерживать эти отношения. Даже панды договорились, что если эта жена с кем-то уже находится, то другой не может зайти в ее комнату. Под страхом того, что он на год ссылку отправляется. И какой-то брахман прибежал и сказал, у меня проблема, помогите. И Арджуне, чтобы помочь, ему нужен был лук, который он забыл у нее в комнате. И он знал там и Юдхиштхира сейчас. Невзирая на то, что ссылка, он забежал туда, взял лук, сказал, извините, они увидели, поняли, что сейчас он идет ссылку. Оба упали ему в ноги, говорят, слышишь, давай отменим, это в этом случае это не работает. Он говорит, нет, нет, тогда нас все будут обвинять, что мы лицемеры. Я пошел ссылку, брахману помог и пошел. И пока ссылки был, 3 раза женился. Вот отпускай, на следующую ссылку. Ну, по религиозному жениться, это не противоречило. В его случае это было все нормально. Итак, многие ачарьи и махаджаны были грехатскими, да, и ачарьи тоже были грехатскими. Следующий пункт, что семейный человек не должен без необходимости общаться с материалистами. Ну, это такой здоровый смысл. Разумеется, мы не имеем к ним претензий, мы имеем претензии к гунам, которые они передают, и в любом случае мы не должны без необходимости общаться с низшими гунами. Почему? Потому что иначе у нас будут самого потом последствия влияния тягуны. Это депрессия, непонимание, плохие качества, которые приведут ко всему беспокойству ума, плохому окружению, будет много врагов, человек с плохими качествами очень много врагов, плохая биография в итоге. Это здравый смысл. И тут духовный аспект не первый в этом утверждении, а в основном здравый смысл. Мы не общаемся с людьми с плохими качествами. Мы даем им что-то, общаться, мы можем им давать, можем им говорить, но мы особо не выпускаем их три вещи в себя. То есть три качества ума. Думать, испытывать эмоции и желания. То есть мы их мысли в себя не впускаем, чтобы их мысли нашими не стали. Их эмоциональное восприятие мира не впускаем. То есть гнев и злость, которые в основном нешегуны присутствуют. И также мы не впускаем в себя их желания. То есть они желают того, что станет причиной их проблем. И мы это не должны в себя впускать. Дальше в грехаске должна быть хорошая садхана. И эта хорошая садхана, она с детства формируется. Детство легче формировать. Потому что, как в Хитападеше говорится, что детство предназначено для образования по нескольким причинам. Первое, потому что память лучше, в том числе и моторная память лучше, что он стал там, в детстве легче научить играть на каком-то инструменте, то есть потом это запоминается лучше. Второе, что в детстве у него не обременен социальными какими-то обязанностями еще, ему не надо на работу ходить, никого кормить не надо, у него много времени с собой. Третий, наверное, немаловажный фактор, в детстве может заставить. Когда он здоровенный лоб вырастет, уже его не заставишь учиться. Его не напугаешь, его не поощришь никак финансово, он сам может себе все купить уже в зрелом возрасте. А то ребенку можно за 250 рублей научить плавать. Поэтому хорошая садхана. Детство должны привыкнуть, и тогда всю остальную жизнь она сыграет большую роль в нашей биографии. Дальше. Грехаска не должен пренебрегать выполнением предписанных обязанностей. Думая, что я не привязан, поэтому я буду делать все некачественно. Как говорится, он должен качественно зарабатывать деньги, качественно заботиться о жене, детях и так далее. То есть он должен качественно выполнять все свои обязанности. Это его дхарма. Если он некачественно это делает, под видом, что духовная практика важнее, а материальная обязанность не важна, то он развивает, получает реакции в виде развития привычки делать все некачественно. И потом все атрибуты духовной практики он тоже будет делать некачественно. Это как реакция на его, на ту его деятельность относительно материальных предметов. Дальше. Что он не должен чрезмерно быть привязан к домашнему уюту. Для этого в этой общине рекомендуется грехаскам периодически общаться с брахмачари и саньяси, чтобы, видя их жизнь, человек естественным образом, видя их естественное отречение от каких-то материальных предметов, у него развивалось тоже их отречение. И наоборот, Раданат Махарадж просит иногда грехаски идти к брахмачарям и рассказывать об ужасах семейной жизни, чтобы естественным образом у тех отречение оставалось как можно дольше. Ну, такой, ой, ужаса, когда так говорю, но имеется в виду, он специально немножко утрирует, потому что если люди собрались вести отреченный образ жизни, то все остальные им помогают, насколько могут. Но если это не его, то со временем это все равно сработает. Дальше он должен испытывать большое уважение к другим ашрамам, то есть к тем, кто более отречен естественным образом. Дальше важно очень поклоняться божествам. Грехаски либо приходят в храм, поклоняются божествам стабильно, либо они дома имеют божества в соответствии с доходами. Чтобы какую-то часть времени и денег божества брали на себя в их семье. Если есть дети, то дети втягиваются в это тоже и получают очень хорошую самскару. То есть реально люди искренне начинают видеть, что Бог в их жизни принимает очень большую участие. Начинают видеть синюю руку в своей жизни. И иногда синюю ногу. Получает пинка. Вот. И поклонение божествам этому способствует. В соответствии с доходами. То есть если человек богатый, то у него обычно богатый алтарь, большее количество цветов, более роскошная пища предлагается. Если бедный, то по-простому, но он то же самое делает. Приходить в храм и служить божествам. Тут написано в Чупати. это семинар 2002 года, сейчас, наверное, все поменялось. Три дня в неделю поклоняемся грихатски, четыре дня брахмачари, готовят божества, матаджи и прихожан. Так написано было. Но мне это ничего не говорит, они гуляли. Следующий пункт называется «Поддержание себя в грихатскарше». И девиз этого пункта – «Простая жизнь, возвышенное мышление». Грихатска должен зарабатывать честным образом, без проявления жестокости, без проявления гнева и насколько возможно избегать взяток. Это, видимо, для Индии особо актуальная вещь. Коррумпировано, как у нас все.
Если возможно.
Если возможно, но, к сожалению, невозможно. То есть так устроена жизнь, что вы не найдете здесь как деятельность полностью без греха. Как наш Махарадж в Владивостоке дал лекцию, спросили, а как преданные они? Работают водителями автобуса, и они перевозят людей, у которых в сумках все что угодно, там и мясо возят, и говорят, что делать? Он так остановился. Говорит, ну что надо делать? Надо остановить автобус, зайти и сказать, ну-ка сумки показывайте, у кого вы найдете мясо, то вы выкидываете дальше идите. Надо смеяться и говорить, вы такую деятельность не найдете полностью без греха, это утопия. Потому что даже если вы молоком так будете, они будут глазунью на вашем молоке делать, провоцировать. Мы минимизируем грех, но иногда невозможно. Иногда очень сложная жизненная ситуация, как у нас Кишор работал охранником на стоянке у крупной гостиницы. И честный человек, все деньги, которые ему сдавали водителя, он сдавал. Через три дня пришли шесть остальных охранников, говорят, слышишь, ну ты сейчас сдаешь, смотри, какие недостатки. Мы берем половину себе. Вот. И теперь начальство удовлетворяло, они не искали других. Их эта сумма, которую мы сдавали, устраивала. Теперь смотри, мы шесть теряем работу из-за тебя одного, потому что им придется меры принимать теперь. Потому что тебя не было, все было нормально. Ты появился, теперь у них проблемы, им придется искать еще. А на ту зарплату они вряд ли себе найдут адекватных, найдут каких-нибудь полубандитов, которые будут еще хуже это делать. Мы потеряем работу, а ты что выиграешь? И вот он попал в сложную ситуацию. То есть, фактически социум ему говорит, с обоих сторон, сверху и снизу, все должны надо воровать. И так в этом мире устроено, что очень сложно найти какую-то деятельность как без греха. Он уволился, правда, стал таксистом работать, ну так иначе. И он нас спросил, что делать. Сказал, ну если выхода нет, придется воровать, потому что меньше проблем будет, чем не воровать. И ну если ты хочешь, ты можешь на какие-то благородные цели эти деньги, вырученные от воровства деньги. И потом однажды он ехал таксистом, и человек забыл сумку в машине, как бывает таксист. И там было 80 тысяч рублей, на тот год это была неплохая сумма. Там был сотовый телефон, там еще документы какие-то были. И он приехал к Амалгенде и спросил, что делать. А тот говорит, причем Кишор спросил, какие два варианта, вернуть или в храм отдать. Третий вариант, что себе забрать не было. Я говорю, честный человек. Вот. И он говорит, конечно, вернуть. Он говорит, слышь, ну нам же в храме надо канализацию делать. Как раз на 80 тысяч сделали. Он говорит, слышь, давай вообще без канализации, это спокойно умыло. Вернули, этот человек приехал, так растрогался. Говорит, я, к сожалению, парни, вам ничем помочь не могу. Но я работаю в водоканале, может вам какую-нибудь канализацию собрать. Пригнал трактора, я выкопал там яму, все. Ну так повезло. Но это Кришна был явно проявился. Надо канализацию нам сделать, сейчас я вам через Кишора так сделал. Итак, это простая жизнь, возвышенное мышление, неплохая вещь. Зарабатывать честным образом. И вот здесь важный очень пункт, что грихатха не должен думать о том, как зарабатывать очень-очень много денег. Проясно. Почему? Потому что достаточно ему просто думать, чтобы много денег зарабатывать. А очень-очень много. Потому что когда он думает очень-очень много, то у него есть определенная гармония в жизни, он ее нарушать начинает. То есть у него есть время, выделенное на социальные отношения, время на поддержание здоровья, время для работы со своим умом, время зарабатывать деньги. Если он хочет очень-очень много денег, это в результате дурного общения обычно происходит, то у него есть ограниченные только возможности. Он начинает за рамки своих возможностей выходить, что желание сильно. И начинает, как правило, либо нарушать закон, либо нарушать свою дхарму. Как я рассказывал уже на лекции по Санхе, и сидел таксиста, он мне рассказывал, что вот там пообщался с товарищами, и они вдохновили меня взять дорогую машину, сейчас я взял дорогую машину, и теперь, чтобы отдать кредит, я работаю на трех работах. Каменский Уральск, он работает на заводе, в свободное время подрабатывает, и еще в более свободное время ездит таксовать Екатеринбург. Я первый спросил, что у вас со здоровьем? Он говорит, ну все, тело развалилось. Я сейчас деньги уже даже не в банк нашел, а в больнице. Он думал, что он на трех работах покроет кредит этот, но деньги он даже в банк перестал носить, потому что больница все съедает. Я спрашивал, а семья как? Ну все, развелся. Потому что он еще дома не бывает, человек и денег не носит, потому что у него машина, ему надо кредит гасить, и он ездит. И тем более еще и кредит не гасит, банки пишут постоянно домой письма. Говорят, а где деньги? А теперь я в больницу их нашел. В общем, нужен такой муж. А вот что у него умеет, не стал спрашивать. Да все желание иметь очень-очень много денег, например, или очень-очень хорошую машину. А это все произошло в результате дурного общения. Один знакомый тоже захотел сразу резко много денег. И ему сказали, так можно просто из Казахстана наркотики возить. На первой же ходке, я понимаю, 20 лет, да, желание иметь очень-очень много денег. Возникло из чего? Из дурного общения. Кто-то ему сказал, что тебе надо много денег. Иногда это жена делает, к сожалению. Она говорит, хватит, давай иди, много денег надо. И вот может уйти в тюрьму или может уйти в больницу, куда угодно, но не факт, что много денег принесет в результате нажима на него. То есть обязанность мужа – это ходить на работу определенное количество часов. Ну, если работа не устраивает, пытаться прилагать усилия, искать лучшую работу. Но не в ущерб здоровью, не в ущерб социальным отношениям, не в ущерб уму, не в ущерб нарушению законодательства. И все начинается с этого пункта как раз, когда человек начинает хотеть иметь очень-очень много денег. Дальше муж должен осознавать, что у жены и детей есть своя собственная судьба. Тоже очень важно. Он должен понимать, что, опять же, что мы не вечные отношения, и что у них есть свои отношения с Богом, у них есть свои последствия законов кармы, причинно-следственные. То есть и я на этом этапе я должен выполнить свои обязательства перед этими людьми, основное обязательство – это попытаться сделать их максимально счастливыми. Это принцип. А как – это детали. И он должен усвоить принцип, что я женюсь или я выхожу замуж для того, чтобы этого человека сделать более счастливым, чем сейчас он находится. Конечно, мы выбираем все партнера в соответствии с какими-то условленностями, но при этом мы не отходим от этого принципа, с этим принципом легче жить. То есть я ориентирован сделать его счастливым, а не самому стать счастливым посредством него. Иначе я буду разочарован. Потому что обязательно он будет не удовлетворять моим требованиям. Но если я думаю, что я хочу его сделать счастливым, то его недостатки становятся, наоборот, полем деятельности. О, он это не может. Хорошо, здесь ему помогу. От этого зависит. Ладно, я заткну эту дуру. Таким образом, так же и с детьми. Что если родители ожидают, что они должны быть идеальными, и наслаждать их, то будет проблема. Если они думают, что мы должны сделать их счастливыми, выполнить свой долг, дать им образование, здоровье, научить здоровому образу жизни, научить отношениям с Богом, лучше всего законодачить их в обществе вайшнавов, потому что как вот с кем обычно учишься в детстве, с тем потом всю жизнь переписываешься, дружишь. Следы остаются на всю жизнь еще, в многих случаях. Это долг и мужа, и жены. Дальше, смотреть на членов семьи, как на представителей Кришны, и соответственно относиться к ним. Мы заботимся о членах семьи для удовлетворения Кришны. То есть, опять же, связывание всех с Богом. В первую очередь мы видим друг в друге преданных, а потом уже мужа или жену. Поэтому апарадхи по отношению к мужу или жене – это вайшнава апарадхи. И вот это в обществе вайшнавов надо четко говорить, что не просто он на жену орет, а он орет на вайшнава, и он получит реакцию на это в духовной жизни. И какой-то процент преданных ценит духовную жизнь, не все, но какой-то ценит. И для них это аргумент. Они говорят, что зачем ты совершаешь вайшнава апарадхи? Я не могу, но ты должен мочь. Или есть другие способы. То есть отойди от общения, но ты. А как я отойду от общения? Я говорю, ну вот вашим можешь пожить. Мы же сделаем дальше для таких. Поживешь, дальше будет говориться, разводы невозможны, но да, это индийский стандарт, опять же, с которым я, может, не всегда согласен. Но. В крайний случай вы можете 10 дней пожить отдельно. Поэтому как перед тем, как вы женитесь или выходите замуж, вы должны знать, где вы эти 10 дней будете жить. Не должны мосты сжигать. Я всегда знал, что я, если что, к родителям поеду. Но до этого не доходило. Но я знал, и у меня спокойнее было, что 10 дней надо пожить отдельно, я поживу. Поэтому вот этот момент, он один из, мое мнение, один из важных, одно из серьезных препятствий в духовной жизни, что человек в семейной жизни совершает оскорбление. Это приводит к тому, что он теряет вкус духовной жизни, разочаровывается в обществе вайшнавов и начинает анархии возвращаться к нему. Поэтому снова к тому, что, во-первых, выбор очень важно сделать правильный при выборе спутника. Во-вторых, четко надо знать с самого начала, как себя вести, если увеличивается раздражительность, если вам что-то не нравится. И лучше, опять же, пройти школу брахмачарьяшу. Потому что если он дома жил, особенно если один ребенок, то он редко вступает в какие-то взаимоотношения с кем-то. Особенно в эпоху интернета. Там разругался с кем-то в интернете, там еще миллион кандидатов, друзей, ну, с другим подружился, с этим не понравилось, с этим. И так далее. Очень легко. А если он в многодетной семье, то не так уже. То он уже вырастает, знает, как общаться с кем, за что, что может прилететь. Если он, как сейчас, не так много многодетных семей, то ашрам — это многодетная семья. То есть он туда пришел, и он там на каждом шагу с кем-то сталкивается. Ему там не дадут особо сидеть где-то, там лежать тем более не дадут. За речь будут реакции прилетать очень часто. И таким образом он обучается, повышает свою квалификацию, вступать в взаимоотношения. Такой человек более ценный, чем не имеющий такой квалификации. Поэтому он реже будет дома совершать оскорбления. Лично я четко контролирую, что это овощной аппарат. Что я вот понимаю, это овощной. И вообще, я так весь семинар не успею сказать, то из задних частей семинара буду доставать какие-то утверждения. Весь принцип семейной жизни, что из романтических, супружеских отношений через какое-то время эти отношения перерастают в крепкую дружбу. И вот эта крепкая дружба, она дает очень сильный вкус. В итоге эти два человека, они становятся друзьями, не разлей вода. И поэтому они равны становятся. Они с самого начала, муж ведущий, жена ведомая, но при этом через какое-то время они становятся сильными друзьями, зависящими друг от друга примерно одинаково. Я замечал, что примерно 50 на 50, когда жена что-то говорит, я так не делаю, и она потом говорит, я же тебе говорила. И у нее складывается впечатление, что она всегда права. И примерно так же наоборот. И примерно от 50% случаев она действительно права, а 50% нет. И Кришна эту цифру четко контролирует, чтобы мы оба не разгордились, чтобы мы поняли, мы друзья, никто из нас не умнее, никто из нас не сильнее. Мы играем роли ведущего и ведомого, но мы на самом деле друзья. А друзья это уже одинаково примерно. И Кришна будет помогать в этих отношениях. Я вот смотрю на семейные пары. Многие из них по нескольку раз в этой жизни умирали друг друга на руках. Например, у Малаговинды жена, у меня что-то сердце у нее. Пару раз уже было так, что все, он уже не знал, что делать, наушники вставлял, завтра уж. Потом раз отходило сердце. И вот и врачи говорят, да, до конца жизни будет. Если Кришна так держит, чтобы. У нас тоже, у меня гурование раза два-три, наверное, было такое, что она все тело оставляет. И все, в один раз вредование на карте было. Все, мы пошли к врачу, она теряет сознание. Перед этим нам врач сказал, ну у вас может быть что угодно. В общем, примерно часа 4 мы ездили по Вриндавану от одного врача к другому. И все это через призму того, что она умирает, а я как бы ее вожу, умирающую жену на руках. И это сближает очень сильно. Так иначе это Кришна делает. И так они становятся друзьями, и надо понять, что это тот стандарт, к которому придется стремиться, как Чистан Чандра. Ему один раз спросили, да, может быть, не один раз, что а вы же росли в обществе, у вас же не было старших. И равные тоже, ну, старшие были за границей. А с равными тоже не так плотно общались. Вы всегда были в тех городах, где были младшие люди. Он говорит, у меня был один равный, он всегда был со мной. Это моя жена. Она могла что угодно, когда угодно сказать, каким угодно тоном. И даже более того, это зачастую был старший для меня. Мне приходилось принимать. И вот это настоящая дружба. Это тот стандарт, который придет, и который надо будет принять, что он придет. Поэтому вайшнава парадха разрушающая вещь, когда они ругаются, супруги. Это возможная вещь, но они ни в коем случае не должны переходить на оскорбление. Это та вещь, которую можно контролировать, и Кришна даст разум контролировать. Вот, поэтому снова к этому пункту, что оскорбление по отношению к мужу или жене – это вайшнава парадха. Но это пункт для тех, кто отождествляет себя с вайшнавизмом и тот, кто хочет достичь успеха на пути возвращения к Богу. Дальше здесь. Супруги реагируют на просьбы друг друга так, как если бы их просил гуру. Следующий пункт сложный для прочтения, но я думаю, все смогут понять, о чем речь. Непривязанность к семейной жизни значит, что вы заботитесь о членах семьи, но вы не привязаны к чувственным наслаждениям от общения с ними. Они не привязаны к заботе о них. Сложно? Еще раз, значит, ваша непривязанность выражается в том, что вы не привязаны к тому, фыркает на вас жена или улыбается. В принципе, ну вам, конечно, больше нравится, что улыбается, но вы, в принципе, готовы выполнять свои обязанности, невзирая на ее поведение. А не то, чтобы вы становитесь непривязаны к заботе о них, о членах семьи. Дальше там будет говориться, что иногда некоторые люди уходят в храм, кидая вызов жене, и говорят, все, я пошел в храм, как будто они там что-то полезное будут делать. Они там, скорее всего, придут и будут в коридоре под жалобой заниматься, потом вернутся домой с видом героя, чтобы в храм сходил. Так, дружба. Мы четко понимаем, что мы зависим от друга. Я вот четко понимаю, что я, когда всегда куда-то уезжаю читать лекции, то я подхожу и у жены беру благословение. И если иногда лекции бывают полностью провальные, ну то есть я знаю, что они, вот ситуация, в этой ситуации все должно быть очень плохо, у меня богатый опыт. Но если она благословила, то неожиданно откуда-то приходит помощь, и лекция удается. Вот, чисто иногда даю лекцию, чувствую, не получается, все, что-то я путаю, все, все смеются, что-то не то, смеются над тем, как я путаю, имеется в виду, я до этого гнев вхожу. Я тайно достаю телефон, смс-ку уже не отправляю, ты что там делаешь? Лекция пропадает. Она пишет, все, я поняла, извини, я тут заболталась с подружкой. И все, и начинается все по-другому. Лекция удается в конце, то есть у меня самого удовлетворение. Очень сильно. И также был опыт, когда мы так что-нибудь друг на друга раздражены, я ухожу, и все. И теоретически должна быть идеальная лекция. Четыре типа лекции, это когда вы рассказываете одно и то же одним и тем же. Одно и то же разным, разное одним и тем же, и разное разным. Какая самая легкая?
Разное-разное.
Нет, это самое сложное.
Одно и то же
разным, самое легкое. То есть они разные, и вы всегда одно и то же рассказываете, они разные, они всегда удивляются и восхищаются. Если это одни и те же, то они не удивляются и восхищаются, им надоело, они спят, и вы нервничать начинаете. Потом, если вы разные рассказываете одним и тем же, то надо более высокая квалификация была, чтобы одних и тех же долго держать в тонусе. Почти нереально долго это делать. Ну и разное-разное тоже нелегко, потому что одно и то же всегда легко рассказывать. И когда ты едешь на лекцию, где надо рассказывать одно и то же одним и тем же, гарантированный провал почти. И вот тут чисто милость жены, вот, что она что-то там делает, как-то молится. Иногда она во Вриндаване, а я здесь. И я ей пишу смс-ку, ну все, сейчас будет лекция. И похоже, она не удастся. Она говорит, не волнуйся, я сейчас в Радхадамадаре сижу, сейчас будет хорошо. И точно все хорошо. И начинаешь верить в этот процесс, что ты понимаешь, что это друг, которого... Ну, лучше которого у тебя никогда не было, даже по времени контакта с ним. Что мы с женой уже 18 лет живем вместе, а самые лучшие даже мои друзья, с ними у меня были отношения, ну, может быть, 5 лет максимум. В школе одни, в институте другие, в армии третьи, везде, 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 но короткий контакт. Недавно один мой друг, у меня в сознании Кришны было 6 раз, когда очень сильную эмоцию человек чувствовал. Недавно мы смотрели православный канал, ссылку прислали, «Союз», по-моему, называется, и там один юноша ругал Хари Кришна. И он посетил, ну так, он так умным видом это делал. Это был мой друг, как раз мы вместе были с Нани Кришной, вот, и дружили, и потом резко все бросил, уехал, и потом стал православным. И, ну, я его биографию знаю хорошо, я его знаю хорошо, у меня ум спокойный по поводу всех его аргументов, что он и там ни одного разумного не привел. И он, видно, что без особой злобы это делает, просто он так умник, и вот ему надо свой ум как-то реализовать, и он так сидит с умным видом это рассказывает. И главное, все, кто его, мы в Екатеринбурге все просмотрели это, и никакого злобы не вызвал, потому что все его знают. Он где-то в Москве или в Питере живет. И причем, вот пример как раз, как вера у человека поменялась так легко. Ну, она не поменялась, скорее всего, все равно он в Кришну верит, скорее всего. То есть у него был трудный период в жизни, и он поехал, ну, трудно, он кого-то денег занял, каких-то бандитов, в середине 90-х, и не мог отдать, и они пришли к нему, говорят, у тебя будут большие проблемы, и вот он такой ранимый человек, он в горе купил билет на поезд, первый попавшийся, оказался в Ростове вообще. И он шел по Ростову, человек из города Буланаш, Артемовского района Свердловской области, идет по Ростову, убитый, депрессии, с желанием покончить с собой, скорее всего. И тут ему навстречу идет одноклассник из города Буланаш, Артемовского района, Свердловской области, по Ростову. И Кулачан говорит, инициацию получать, про Кришна. Они так разговорились, он говорит, слышь, ну я уж кришнаид давно там. И повел его в храм, привел. Это очень нам понравилось. Тот получил инициацию. И Кулачан, я, по-моему, в это время работал в Према Инвест, известная фирма в Москве была, где преданные быстро богатели перед кризисом 98 года. И он туда привез, тут что-то за месяц заработал, отдал весь этот долг. И такой счастливый, радостный, влюбился в преданных. Потом вернулся обратно, устроился на работу, и потом какой-то у там семейной жизни кризис наступил, еще где-то, ну, в общем. То есть это или не чудо, которое Кришна ему показал, что не волнуйся, я в твоей жизни, даже я в твоей жизни присутствую, до сих пор присутствует, наверное, Кришна в его жизни. Итак, снова к дружбе вернемся. Что мы должны ожидать в конце? Семейная жизнь – это сильный друг. И вести себя так, как друг. С другом мы не совершаем оскорбления. Мы ни с кем не должны совершать, но с другом в последнюю очередь. Друг – это тот человек, у которого мы стараемся не занимать деньги, а если занимаем, мы первому отдаем, а не последнему. Современное понимание дружбы такое, что ну ты же друг, поэтому могу тебе эти не отдавать. Дружба – очень хрупкое явление. В свое время Гасвами Махарадж нам сказал на нашем совете, я ему сказал, что мы сказали, а как дружбу создать между преданными? Он сказал, что мы, во-первых, должны понять, что это очень хрупкое явление, ее надо очень беречь. Как минимум, мы не должны пускать в общество пытающихся создать дружбу людей с трудными характерами, которые могут своими словами или поступками разрушиться и уйти. Они сами не имеют друзей, никогда не будут иметь. И они это привнесут в вашу жизнь. Поэтому, как минимум, определенная дисциплина должна быть в создании отношений. Потому что хорошие отношения без дисциплины и без каких-то мер наказания, мне кажется, нереальная вещь. Даже в Чулпати, знаете, говорят о том, что это очень община сильных эмоциональных обменов. То есть очень люди любят друг друга, но там дисциплина существует. Как этот же Шридам Прабху, который вот семинар с женой читает, он рассказывал, что у них есть законы различного уровня. И один закон, что они едут в паломничество, и они не берут с собой детей в паломничество младше одного года. Потому что далеко, за 3000 километров от дома, очень трудно медицинскую помощь оказать. Много может быть беспокойств. И они с женой подумали, ну ладно, мы едем в Майпур, в принципе. А от Бомбея Майпур как раз это 2500-3000 километров. И мы приедем, и мы будем, ну мы просто, жена не будет ходить с ребенком на парикмахер, мы будем по радио слушать, мы будем жить в майпурской гостинице. И они приехали. И она сидела в гостинице с ребенком и по трансляции слушала парикмахер. А она уважаемый член общины. К ней стали приходить матери, говорят, а вы что с нами не ходите? Она говорит, да у нас закон, что мы не берем детей младше одного года. Я не стал. А кто такой закон придумал? Что ты советы себе представляешь? Что они себе позволяют? Вы такая старшая, и революция началась в Ятре. Члены совета вызывают Шридаму, говорят, ты нарушил закон, смотри, что произошло. Сейчас нас всех критикуют. Он говорит, ну мы же не ходили по рифам. Говорит, мы не ходили, а конфликт начался, смотри, в любом случае. И Шридам рассказывает, что они сделали. Они оштрафовали меня на 5000 рупий и попросили произвести публичные извинения. Я собрал всех критикующих, объяснил всю ситуацию, показал, что вот революция началась реально. Мы нарушили закон, мы хотели обойти какой-то аспект этого закона, мы его нарушили, началась революция. Отдал 5000 рупий. И потом говорит, я иду, я в принципе мог бы обидеться. В любом случае осадок должен был остаться. Но в это время Радханат Махарадж меня все вызывает. Я захожу, он меня обнимает, говорит, спасибо, что там тебе, что не обиделся. Спасибо, что ты выдержал, потому что ты реально понимаешь, что на вот этих моментах и держатся отношения. Что если в какие-то отношения приходят люди, склонные разрушать их, то они разрушат их, можешь не волноваться. Поэтому также и в семейной жизни. Если у нас есть какие-то отношения, то мы должны охранять ее от влияния каких-то трудных характеров в нашей жизни. Иногда родственники это могут быть. Даже если мы к ним привязаны, мы не должны, как муж, например, его квалификация, одна из квалификаций в большинстве случаев это быть гибким между мамой и женой. Ему приходится так вертеться там. Он не должен маме говорить нет и жене нет, он должен так говорить да и тем и другим. И лучше их не сводить между собой, потому что тогда выяснится, что он из себя на самом деле представляет. Это не хитрость, не лицемерие, это здравый смысл. То есть такие люди, как Чинакья Пандит говорит, пойдите в лес, и вы увидите, что прямые деревья давно все спилены, а кривые до сих пор стоят. Не будьте слишком прямы в своих делах, иначе у вас будет проблема. Это для греха спрятаться. Ему столько раз придется быть гибким. Но для чего? Для улучшения атмосферы, не для улучшения. Оставаться в грехасхашами значит, что какие бы трудности во взаимоотношениях с женой и детьми мы не наступили, вы должны будете терпеть и продолжать совместную жизнь. И вот здесь как раз говорится. Вы должны быть просто убеждены, что развод невозможен, только тогда вы сможете убедить в этом других. В худшем случае вы можете 10 дней пожить отдельно. На этом, наверное, остановимся. Если какие-то вопросы есть.
Как не зависеть от поощрений и фырканий, так сказать, от супруга?
Ну, это вот изначально надо быть сильным, конечно. Это изначально помогает. Второе, что... Потому что если вы уже были в этой среде плотного соприкосновения с другими, это ашрам, либо это в армии побывать, там тоже очень все плотно. Либо еще какие-то варианты есть, то вы привыкаете к этому, обтачиваетесь. Либо в семейной жизни вы сначала бурно реагируете, но на уровне разума вы понимаете, что то, что я бурно реагирую, не очень правильно. Второй раз, если вы на уровне разума это понимаете, второй раз будете не так бурно реагировать, потом еще не так бурно. И так время приведет к тому, что вы к этому спокойно научитесь относиться. Но время нужно будет. Не дешевая вещь, потому что это и есть очищение. Это есть очищение от недостатков, от анарх, от желания наслаждаться, в пользу желания наслаждать и наслаждаться наслаждением других. То есть мы не отмечаем наслаждение как таковое, мы говорим, что мы переводим качественно с низшей формы наслаждения, это эгоистических, к высшим. Это наслаждение, оно более сильное, более легче доступное, меньше условий для этого требуется. И оно же является как бы прообразом, может, не так сказано, но духовных наслаждений. То есть только с этой квалификацией человек войдет в духовную реальность. И для этого требуется время. А, еще раз, время. И второе, понимание на уровне разума, что так правильно. Вот эти две составляющие приведут к тому, что вы через какое-то время гарантированно станете таким человеком.
Вы же что, как один из пунктов, хорошая осадка, можно немножко
вернуть? Хорошие садханы грихаски, так же, как и у всех остальных, это регулярности какие-то. То есть регулярно одно и то же делать сложно для людей не в благости. Для людей в благости это высвобождает кучу энергии умственной, физической и финансовой в том числе. Например, если вы встаете утром, и у вас все расписано, вы знаете, сейчас я иду мой пол, сейчас я иду делаю омовение, сейчас я иду душу божества, сейчас я переодеваю пою службу, сейчас я это и так далее. Вот первый. И так как вы это делаете, вы это, в принципе, делаете более-менее автоматически, и ваш ум получает возможность думать о чем-то другом. То есть вы моете пол определенным образом в одном и том же месте каждый день, а ум в это время может учить шлоки, например, или язык может учить. То есть таким образом вы свой ум обучаетесь контролировать. Если же вы нестабильны, то ваш ум будет думать так, а сейчас что надо сделать? Вот это или вот это? Итак, мы сначала закрепляем свой ум в делании легких вещей, и потом он потихоньку повышаем стандарт. Сейчас вот многие преданные играют в игру преображения привычек, да? Под начало Гирмуни Прабу. У нас тоже матаджи в основном играют. Ну, в всяком случае, та группа, которую я курирую, это матаджи. И они каждый день пишут свои отчеты. И видно, у них борьба происходит, у них трудности, кто-то завышенный стандарт берет, ему тяжело, кто-то заниженный, он не чувствует удовлетворения. То есть садхана должна быть как лучше под чьим-то руководством. Если вы занимаетесь легкой атлетикой, то скорость движения по дистанции вам либо тренер должен определить, либо жизненный опыт. Тренер проще, но тренера найти реже возможности. Как мы с детьми ходили на стадион, там 400 метров круг, приводил этот пример о важности бежать со своей скоростью. И я им сказал, ну давайте, кто быстрее на старт, внимание, марш. Из четырех мальчиков один только добежал, остальные пешком уже так вот спотыкаясь идут, я на всякий случай за все время, как они до финиша дойдут. А в следующий раз мы пришли, я сказал, ну давайте разминочным бегом по кругу. Так они, трое этих мальчиков, разминочным бегом быстрее перебежали, чем на время бежали. То есть, если вы не со своей скоростью бежите в духовной жизни, то вы будете вот так же спотыкаясь, страдать, у вас на лице будет вниз. Итак, садхана. Снова. Значит, легче. Если есть рядом человек, следующий со вкусом этой садхи. Если такого человека нет, то вы можно сейчас играть в игру преображения привычек. Если нет, то вы просто закрепляетесь на тех аспектах, которые вам не трудно делать, и вы следуете им определенное время, желательно, и определенные вещи делать. Я думаю, что это поможет. Может быть, я не совсем на тот вопрос отвечаю еще. Ну, то есть, мое представление о садане, вот как у нас, это мы встаем через 7 часов, как ложимся примерно. То есть обычно это либо с 8 до 3, либо с 10 до 5, в зависимости от того, есть вечером намахата какая-нибудь или нет. Потом мы моем полы гарантированно, потом мы омовение делаем, потом будем божества, поклоняемся божествам, поем службу, потом жена, потом идем джапу читаем, потом жена готовит божествам завтрак, предлагает, я в это время не знаю, что делаю. И днем опять жена готовит, божество кормит, а я где-то в то время езжу или работаю весь день. То есть я работаю на трех работах, но они все такие странные, что их даже работой не называют, так или иначе. А жена типа должна дома сидеть, но она тоже работает, тоже, наверное, на трех работах. Но я должен работать, а она нет, в этом разница. Она может не работать, потому что я отвечаю за еду и за жилье. А она ни за что с этой точки зрения. Вот. И она работает на более высокооплачиваемых работах. Ну, видимо, моя работа это тоже часть садхана, я понимаю. Ну, вот такие смутные представления у меня. Еще есть вопросы какие-то? Если так же, как зависть. Кто-то помнит, как мы в детстве объяснили, что такое зависть? Наверное, нет. Все автоматически на каком-то этапе стали понимать, что такое зависть. Депрессия, ну, грусть, упадок сил. И самое главное следствие депрессии – это неспособность выполнять свои обязанности. Потому что именно грусть сама по себе не особо реакции приносит, а вот невыполнение своих обязанностей приносит реакции. Например, если вы не выполняете свои обязанности по отношению к телу, он будет болеть. Если по отношению к уму не выполняете, будете в депрессии. Если не выполняете свои обязанности по отношению к социуму, то вы получите раздражение со стороны социума, какие-то реакции. Если не выполняете свои обязанности в духовной жизни, то вы потихоньку будете терять форму духовной жизни. И вот опасность депрессии именно в этом, что это не сама она, как такая сильная форма грусти, хотя тоже неприятная вещь, а последствия именно в этой сфере. Поэтому сильный человек, он в том числе в депрессии, либо не в депрессии, не прекращает выполнять свои обязанности, в этом его сила. Вот. Там тоже видим, как она, наверное, учиться будет. Ну, ответил на наши вопросы. Спасибо. Штуки были.
Вот вопрос. Иногда, ну, как бы, ситуация такая. Подходит преданный и говорит, ну вот эта матаджи, старший преданный подходит и говорит, эта матаджи не сможет выйти замуж сама. И вы должны как-то общиной позаботиться о ней, чтобы она вышла замуж. А у нас как бы, ну я не знаю, за всех, не за всех, но вот ума вообще не хватает. Все мои попытки какие-то создать, там, помочь преданным создать ашрам, это был полный развал, и я решил в это не влазить больше никогда. Вообще вот.
У нас в Тюрьмурге мы сделали брачный комитет, который уже существует, ни одного брака еще не сделали. То есть процветает частное сводничество. Оно наиболее успешная вещь, ничего не сделаешь. Причем успешный не факт, что лидер успешный. Незаметная мата же есть, но вот она так. И потом уже лидер начинает понимать, к кому подходить с этими вопросами. Какая-то незаметная мажа говорит, а вот так вот, ладно, она, ладно. И раз получилось. Вот там у нас есть астролог, в Индии живет. Я его спросил, а как ты вот проводишь эти совместимости? Он говорит, ну, уже давно разочаровался совместимости проводить астрологические. Но я знаю пару человек в России, у которых интуиция на это дело, они не астрологи. Он там посмотрел, говорит, да, совместимо, и все. Я к ним отправляюсь. Где-то там в Краснодарском крае одна пара живет, где-то еще. И когда к нему приходят, говорит, вы как астролог можете у нас на совместимость пройти? Я говорю, могу. Вот адрес, тому позвоните, он вам скажет. Я тоже не очень успешен в этом деле. Но от нас зависит начать хотеть просто. Господи, помоги этому человеку, чтобы замуж вышли. Особенно матери, чтобы замуж вышли. Такое сильное желание, чтобы все вышли. почему-то. Врагу, когда не женится, ничего страшного. Для него это наоборот неплохо, аскеза. А вот матаджи лучше, конечно. Но как это сделать, мне это, наверное, самая большая загадка. Никаких кнопок нет, потому что надо нажать. Я раз нажал и вышла замуж. Как бы нажали, утонула. А еще иногда матаджам делают предложения, но такие странные типы. Что, может, господи, хоть бы она не вышла замуж. И точно не выходит, но, слава богу, пронесло ее. Потому что иногда такие полусумасшедшие какие-то люди. Очень вызывающий ведущий себя, потому что он замучит ее вообще. Ну, в общем, вот то же самое у меня, примерно. Все?
Да.
Я вам хотите, что?
Спасибо, что за лекцию. Совершенно да. Скажите, пожалуйста, ну, есть ли какая-то долгосрочная программа сейчас УСКОС по строительству ашрама, потому что все рекомендации, которые часто мы слышим на лекции по грехасвашам, больше, ну, похожи на, ну, какие-то сиюминутные приемы и латание дыр, чем, ну, строительство некой социальной системы, ячейки, которая должна быть семейной жизнью. Потому что, как мы понимаем, семейным людям больше всего приходится соприкасаться с социумом, социально активные люди, они не могут просто ну, быть вне какого-то общества, как другие ашрамы, да, и в то же время видно, что находясь вот в таком социуме, где он построен на наслаждении чувств, основу которого положена жадность, то невозможно жить в обществе жадности, разве бескорыстия, как вот, ну, сейчас в нашей организации, как ИСКОН, да, ну, есть ли какая-то программа долгосрочная?
Я думаю, она есть в умах у тех, кто долго находится в этом движении, кто сильно делает. Мы же к вам приедет, он к нам приезжал, он на лекции озвучил два варианта, а между лекциями озвучил третий, который как раз и есть рабочий, и который я тоже принимаю, он здравый смысл. Первый вариант, он два нерабочих озвучил. Ну, потому что лекция была не под нашими, а он определенную претензию к этим идеям высказал. Первое, что мы развиваем внутри организации по нашему. Когда мы должны разделиться на ваших шудр, там, кшатрия, брахмана. В наших книгах шудра почти оскорбительное слово, и очень трудно будет вайшнавов называть шудрами, это будет аппарат, я точно говорю. Мы уже пробовали два раза, это войнами заканчивалось. У нас с вашими, когда мы жили в вашем брахмачаре, еще не было мозгов, у нас выяснилось, что все брахманы и кшатрии. А шудрами оказалось две бабушки, которые чистят овощи на кухне. Ну, одного вычли левачу, ну все, один нам деньги неси. В общем, он проехался по этой идее. Второе, что вне ИСКОН не такая мощная организация, чтобы вне предложить эту систему сейчас. Вот. И рабочий проект, это мы фрагменты по нашему сейчас делаем, и в них достигаем успеха. Вряд ли мы в этой жизни увидим полную по нашему. Но мы увидим успешные фрагменты. Соединятся эти фрагменты между собой или нет, вот это мы можем не увидеть. Но мы должны быть удовлетворены тем, что мы какие-то фрагменты сделали. Например, я записал. Саша пытается сделать вот этот комитет заботы о женщинах, особенно о многодетных. Да, вот я записал. Мы какой-то элемент гурукулы сделали, вот первый год они закончили учиться. То есть мы пытаемся сделать какие-то элементы заботы о пожилых людях в проекте, ну, как и у всех уже в проекте, о коровах заботиться. Ну, в общем, все это фрагменты. А бизнесмены между собой начинают, сейчас они сделали бизнес-комитет, у нас он уже 4 месяца они общаются между собой на эти темы и пытаются помогать друг другу, хотя бы в том, что каждый из них понимает, что его бизнес не только ему нужен, кому-то еще интересен. И в этих фрагментах достичь совершенства. То есть таким образом, если я в своей жизни воткнусь во всех сферах, которые я мог бы воткнуться с внешним миром, в сферах общения с вайшнавами, то даже не построив ИСКОН в Арнашем или вне, я получу результаты своего втыкания, что, ну, если бы у меня были дети, они бы учились с детьми преданных, если бы у меня там что-то, я стану старым, то я буду в такой-то среде быть, если бы у меня была корова, или я как-то хочу помогать коровам, я бы так мог себя реализовать. Ну, вот это так примерно. И это реально рабочий, поэтому нет смысла прилагать усилия в строительстве сразу всего. Мы не сможем, и потратим только деньги, время, к тому же любое государство следит за передвижением, в том числе и религиозных людей. Только они какую-то силу поймают, сразу же государство начинает вмешиваться. Потому что любая организация, которая объединяется количественно, она начинает представлять угрозу любому, опять же, государству. скажем, я не говорю, что это наши спецслужбы особенные такие, в любой стране мира за этим следят. Вот, поэтому свидетели Иеговы стали стадионами собираться, их закрыли за экстремизм. Хотя они не экстремисты, мы это видим, бабушки эти бомб не кидают в Иеговы. А закрыли за экстремизм, потому что за что-то надо было закрыть, потому что 4 тысячи человек в Екатеринбурге собрались на стадионе Уралмаш праздновать свой праздник, это уже напрягает.
В России закрыли?
Да где как? Конечно, 5 лет назад закрыли. Меня пару раз останавливали милиционеры, проверяли, не относишься к той религиозной организации, которая закрыта. Саентологов и все делеговы. А потом суд над Благовидите. Мы третьими были в списке, но не получилось. Но мы не особо не пытаемся здесь большие проекты. Когда это большой проект, и так, он приведет к тому, что мы настроим домов, их снесут. Мы потеряем деньги, время и нервы, главное. Поэтому мы делаем маленький локальный проект, который маленькие локальные проблемы наши решают, потому что время такое сейчас еще. Когда будет время другое, мы, может быть, и все у нас будут другие возможности, мы другое сделаем. Поэтому мы видим, что все какие-то крупные сельхозпоселения в России натыкаются на то, что беспричинно местная администрация начинает препятствия. Да, вот они идут, как пытаются нам проект, государственный проект. Ни с того ни с сего мэр города какого-то, там непонятно какого, вдруг вмешался и говорит, все, там мы что-то нарушаем. Ясно, что к нему пришли какие-то службы и сказали, ты что хочешь делать, только чтобы их не было. Они еще дурные всякие. Причины, чтобы не было, ну не время просто сейчас. Надо понять, что если мы что-то крупное начнем, мы потеряем деньги просто. А деньги, энергии Кришны, лучше ее сейчас эффективно использовать в каких-то не таких крупных проектах. Ну там, вот я думаю, это так. Мне кажется, видно, что происходит.
Сейчас акцент сделан на сотрудничестве, преданность преданными, да?
Но в свое время Анатолий Ильич нам рассказал, он был президентом храма в свое время. И в то время он уже говорил, в 1996 году, он сказал, что маленькие качественные проекты – это наша сила сейчас. Маленькие группы общения более качественные эффекты, чем большие стадионы собираем. У нас не меньше, чем у святителей Бога людей. Но мы собираемся бабки-рикшами на махатами – ничего. А они собираются большими стадионами – ничего. Как сказал Кришнадас Кавираджа в Москве, харинама больше 20 человек вызывает беспокойство. Меньше ходи где хочешь. Вот. И 10 по 10 это больше эффект харинама дает, чем 1 100. Потому что она перекрывает движение, она беспокоит умы, начинают всякие претензии от администрации тех районов, по которым ходят. А святое имя также с того же динамикой вылетает. То есть, поэтому иногда массовые харинамы проходят, случайно, как в Екатеринбурге последняя была, с президентом, 200 человек было. Это редко. До этого была одна такая же, в 99-м, проходивший Махарадж приезжал, 300 было. Если бы два раза такая подряд прошла, у нас бы проблема начинается. Но никто не ожидал, что она прошла, и потом опять 10 человек ходят, и все думают, ну нормально. Показалось. Тут надо быть аккуратнее очень. Несет эффект позитивный. Если говорение ему приведет к большему конфликту, то она не должна говорить. Если приведет к нормальному реакции, положительному результату, то надо говорить. Все от этого зависит. Поэтому мы говорим, есть принцип, а есть детали. Это все детали. Как эту проблему решить? Вот. Поэтому если что-то вы... До этого надо хорошо изучить мужа или жену и знать, что к чему приведет.
То есть если он не соблюдает, то ему надо говорить?
Конечно, надо говорить. То есть зачем он еще больше начинал обратно совершать?
В храме кушать.
Ну, они это вместе договариваются, говорят, что давай 10 дней поживем, и живут отдельно. Я вот лично рекомендую многим так, они живут нормально. Через 2 дня они уже домой ходят. Но лучше в храме жить, юноша, лучше в храме жить. Девушки, наверное, хотя тоже, наверное, в храме лучше. Потому что если она кажется не компоет, они начнут про него говорить, и мы все говорили, а вот такое еще хуже будет. Поэтому, наверное, в этом... Помощь общины будет заключаться, создать условия, в том числе для таких категорий, чтобы они могли в адекватных условиях пожить. Иногда порознь путешествовать все-таки вариант. В Индию, например, по отдельности ездить. И так дома все время, еще и в Индию вместе. хотя там тоже есть неопределенные опасности, но при этом иногда это лучше. Это компромисс все равно придется искать.
Это одно и то же, или это, то есть когда я хочу, чтобы меня сделали счастливее, это то же самое.
Это тоже нормально. Но имеется в виду, если только это оставить, то это ненормально. То есть он примерно такая схема. Он ищет девушку, которую он сделает, сделав которую счастливой, он будет счастлив. Ну, примерно так. И она наоборот. Поэтому вот эти два вида браков, западный и восточный. На востоке они квалифицированы любить того, на ком женится, а на западе женится на том, кого любит. Да, и это достаточно приводящее к каким-то не очень хорошим последствиям. Потому что они потом начинают любить однополых, друг друга, в общем, животных, есть случаи, на животных женятся, в общем, какая-то ерунда. Вот. А настоящая квалификация, ну окей, я понимаю, что вот с этим человеком. Иногда надо также понять, что это же временная ситуация, брак тоже, поэтому очень много в этом семинаре говорится о временности. Что иногда муж может быть не идеальным, и я должна просто понять, что на этот период тоже закончится. И что, ну, просто спокойно к этому относиться. Но если мы смотрим телевизор регулярно, фильмы про любовь, то, конечно, мы не сможем спокойно. Вы видите, где? Вот они, в телевизоре же видно, вот идеальный, вон, у всех идеальный, у меня одна только не идеальная. А вот если бы вы где-нибудь, ну, с психологом бы работали, например, да, то бы вы увидели, господи, у меня идеальный все. Потому что реально, вот приходят молодые пары, красивые, яркие, и ты думаешь, вот, ну, все нормально у них. Пока они резко вдруг не развелись, и потом узнаешь, у них давно все было ненормально, а внешне у них все нормально было. И вот в умонастроении я, этот короткий, надо понять, короткий период. И не факт, что он должен быть идеальным, и потому что это не самое важное в моей жизни. Потому что самое важное – это духовная практика, потому что она дольше длится, и объект любви мой вечный. В данном случае не вечный. То это минимизирует, уменьшает страдания от несовершенства супруга или супруги. Ну и второе, мое правильное поведение уменьшает. Потому что иногда, как 7 самых знаменитых ведических женщин, да, Прабхупада иногда цитировал, и у них там мужья-то не сахар были. Это Драупади, Кунти, Мандодари, Сита, Туласи, по-моему, да? У Туласи был Джаландхар, какой-то демон, у Мандодари Равана муж, тоже не самый лучший персонаж. Вот. У Кунти муж рано умер. Или как другой аспект, Гасай Махарадж говорит. 5 ведических женщин идеальных. Это тоже заставляет задуматься, что не все так прямолинейно в этих отношениях. Например, он привел, мне впечатлило, где он перечисляет Кунти, Драупади, Тара, потом Мандодари. Кто-то помнит лекцию Гасай Махараджа? Никто? Ганхарви? Не, Ганхарви в списке из 7, а вот в этом из 5 там кто-то еще мог. Тоже самые целомудренные женщины. И он перечисляет, так сколько было целомудренных Драупади мужей? Все 5. А у Кунти? Тоже не меньше. А у Тары? Тара это жена была... Нет, Тара это жена Бали и Бали и Сугривы. Сначала она была женой Бали, потом Сугривы Бали убили, она стала женой Сугривы. Вот Мандодари сначала была женой Раваны, потом, когда его убили, стала женой Вибишины. И при этом это самые целомудренные девушки за всю историю Вселенной. И там еще кто-то пятая, вот та пятая, у нее тоже там 5 примерно или 6 уже. Но там есть определенные причины, не нарушающие целомудрие. Поэтому там есть принцип целомудрия, а есть детали. И детали иногда выглядят странными, но они не нарушают принципы. Они остаются целомудренными. Также и в нашей жизни фрагменты этого есть. Не буду рассказывать. Тут недавно такая загадка у меня была. Вот такая ситуация выглядит правильной, А на поток эту ситуацию поставить выглядит неправильно. Я запутался. Вот реально, вот интуиция говорит, вот это правильная ситуация. А на потоке она неправильная. И ничего не могу сделать. И пришли старшие матаджи и говорят, а вы знаете вот об этой ситуации? Я говорю, знаю. И как она? Мне кажется, правильно. Они говорят, нам тоже кажется правильно. Но мы об этом никому не будем говорить, потому что если на поток поставить, это, и они тоже говорят, это будет неправильно. И вот это связано с семейной жизнью.
Это какая ситуация?
Я расскажу, и будет, что я популяризирую.
Ну, вы скажете, что неправильно.
Нет, это еще видеокамера, не буду рассказывать. Ну, что вы с этим столкнетесь тоже, что много таких непрямолинейностей в этих вопросах. Что иногда старшие говорят, надо разводиться, хотя написано никаких разводов. Они говорят, надо разводиться. Как я помню, один преданный пришел и говорит, надо мне с женой разводиться. Я говорю, слышь, я ничего не специалист, это было лет 15 назад. Я говорю, вот Чанчан, я приехал, иди у него спроси, потом мне расскажешь, что он тебе сказал. Он зашел, полчаса его не было, выходит. Я говорю, ну что? Он мне сказал, что примерно полтора года назад я должен был развестись с ней. То есть с такой точностью он ему описал себе всю последовательность событий. Вот, хотя сам Махарадж говорит, ну, это плохо разводы, но в каких-то ситуациях это, здесь говорится никаких разводов, но иногда хочется сказать, да, конечно, надо. Ну, в общем, вот, если еще вопрос есть, да.
Сложный характер. Вот если сложный характер у мамы и жены, какие действия должны принимать мужчины, видя, что это приносит беспокойство ума жены?
Ну, то есть заботиться на расстоянии, это идеальная схема. То есть мы всегда заботимся о тех, кто доставляет беспокойство, мы для них больше делаем, но на расстоянии. То есть мы дистанцируемся и, может быть, даже увеличиваем заботу, чтобы как бы компенсировать дистанцию, но на расстоянии.
Даже общение по телефону доставляет беспокойство.
Но общение по телефону – это реально выбор самой жены. Она же может и не брать трубку, или может говорить формально, или что угодно она может. Как, например, всякие трюки есть. Хитрости, но они направлены, опять же, суть не в том, что хитрость или нет, а суть в том, что для чего он. Да, раньше так было. Кто-нибудь звонит, ты взял уже трубку и понимаешь, не хочешь говорить, он говорит что-то, ты говоришь, алло, 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 не слышно, алло, перезвоните, и все, и больше ты уже не берешь трубку. Ну, то есть, это же ваш выбор, брать трубку или нет. Вот если, ну, даже если это произошло, то вы просто количество таких контактов можете уменьшить, не всегда брать трубку. Но при этом, если вы о человеке, например, вы ему не взяли трубку, но послали подарок через кого-то, у него хорошее впечатление у вас остается, и при этом вы с ним не поговорили. Поэтому вот надо быть гибким таким. То есть, когда вы лишаете какого-то человека общения с собой, то вы компенсируете это чем-то, что ему понравится. Но я думаю, что я не очень специалист, потому что у меня у жены нет родителей. Поэтому я как-то не попал. Ну, попал немножко. Вообще не стёщий. И я не ожидал от себя, что я тоже буду недоволен. Я думал, ну я спокойно. Вот, с первой же диалог я понял, нет, я не готов. Да, пожалуйста.
Чтобы, опять, если жена настроена на то, чтобы мужа сделать счастливым, она не должна его между выходом либо поддержать. То есть мы не агитируем на то, что делаем мужа счастливым. И сами мысленно, не вступая в контакт с мамой, настраиваем себя позитивно к маме. То есть надо обязательно найти самой вам, внутренне, хорошие качества в его маме. И их прославлять, тем самым служа ей, кланяясь ее стопам, мысленно. Это вот внутренняя духовная работа. Постепенно мама к вам изменится. У вас будет позитивное отношение к его маме. У вас не будет двух огней, ваш огонь не будет разгораться от того, что вы конфликтуете. Тем более, прославляя родителей, даже внутренне, хорошо, если вы открыто можете хорошо говорить о своих родителях, но если вы хорошо не можете говорить, хотя бы думайте хорошо. Как можно больше, с каждым днем надо стараться как можно больше хороших качеств находить своих родителей. Ну и родителей мужа. Кланяемся тому, вот этим служите. Еще вот Арсенов советовал ставить Кришну на голову тех, вот с кем конфликты бывают. И служить Кришне, и так можно тоже изменить собственное настроение. И так вот улучшатся отношения.
Угу.
Вы сказали, что обязанность родителей подать образование детям. А если ребенок на отрез не хочет учиться?
Думаю, что я не специалист. Наверное, родители, они его лучше знают, что можно применить. Мы все три способа применяем. Благости мы проповедуем, страсти мы в экономической заинтересованы, в невежестве давим, как-то пугаем, может быть, чуть-чуть. Но если мы это делаем для его блага, то это приемлемый способ. И в зависимости от того, что за ребенок, что за родители, мы начинаем в любом случае сверху и смотрим, что, к чему это приводит. Отрез отказывается учиться. Если мы должны быть, он какой-то гуни все равно же. Какие-то механизмы из этой гуни должны быть. Так, если он в благости, то у него должны быть аргументы, почему он не хочет учиться. И мы аргументами с ним сражаемся. Если он в страсти, ему это невыгодно, и мы его выгодой мотивируем. Если он в невежестве, он не понимает, но он все равно будет испытывать какой-то страх или еще что-то, и мы давим тогда. Это как лекарство принять. Мы не рассматриваем вариант неприема лекарства, он умрет, скажем так. Тогда мы его либо уговариваем, либо меняем прием лекарства на велосипед, либо мы его обманываем, лекарство в конфетку засовываем. В любом случае, что-то должен сделать. Либо, может быть, даже напугать придется. Но это надо будет сделать. Также и образование. Конечно, в каких-то случаях, смотря что под образование имеется, если мы хотим из него скрипача сделать, то не хочет одного, это может не пригодиться в жизни. А вот школьное, вот это образование в школе, которое, оно не само даже по себе пригождается, оно как аскеза пригождается. Люди говорят, ну мне эта химия никогда не пригодится, но сами усилия, которые мы прилагаем понять химию, пригодятся, они делают мне сильно. Это аргумент для того, кто разумный мальчик. Он спрашивает, а почему я должен ее учить, если она мне не пригодится. Мы говорим, потому что ты аскеза. И аскеза тебя научит тому, чтобы ты будешь преодолевать ленность ума и постигать предметы, которые твой ум не может понять вначале.
Это девочки?
Ну, в общем, у меня нет ни детей, ни мальчиков, ни девочек. Я, к сожалению, не могу поделиться своим опытом. Но вот те, кто девочек воспитал и у которых девочки не хотели учиться, они вам расскажут. Вот. Спасибо всем за внимание. Увидимся когда-нибудь еще. Всего пропадайте.